Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако сохраняющее в себе смысл, тайну вечности, взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом. Матфея, 5 глава, стихи 45-48, заключительные слова Нагорной проповеди Иисуса Христа. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Согласно данному повелению, возведенному Христом в ранг высочайшей заповеди, быть сыном Небесного Отца – это обладать совершенством Ему присущим. То, что Бог называет нас сынами, несмотря на то, что мы не достигли еще определенного совершенства, говорит о сущности, свойстве Бога называть несуществующее существующим. Поэтому совершенство Бога выражается в том, чтобы мы, подобно Ему, могли быть облеченными в оружие света – и таким образом были городом на вершине горы и свечою в доме. И одним из определяющих факторов обличения в оружие света является способность призывать Бога. В то время как определяющим фактором того, что человек обладает правом призывать Бога, то есть что такое призывание Бога, это способность сработать с обетованиями Бога, которые содержатся в сокровищнице Его воспоминаний, или же сокровищнице надежды, это одно и то же. Инструментом же для реализации воспоминаний Бога или же правом призывать Бога призвана являться жертва хвалы. Она является ключом, который открывает нам дверь быть ходатаями и входить в присутствие Бога. Псалом 49, стихи 14-15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». То есть, прежде чем человек сможет призвать Бога или получит такое право, он должен принести Богу в жертву хвалу, в которую вплетается исполнение обетов или воздаяние наших обещаний. Мы уже отмечали, что на иврите глагол «хвалить» – это совокупность таких составляющих, которые практически обуславливают весь спектр взаимоотношений человека с Богом и Бога с человеком. И со стороны человека глагол «хвалить» означает перечислять имена и титулы Бога, перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом независимо от утраты или приобретения, приводить доказательства в молитве своей причастности к Израилю, оставаться и не покидать назначенного Богом места, быть верным своему изначальному призванию, смирять и порабощать себя пред Богом, изучать, испытывать и восполнять желания Бога, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства своего упования на Бога. Исходя из данной констатации, жертва хвалы, почитающая Бога, может быть таковой только при одном условии, если мы позволим Богу, разумеется, на Его условиях, научить нас своим уставам. Псалом 118-171. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Человек, не наученный Богом, уставом Божиим, не будет понимать и разуметь, как следует приносить хвалу. То есть он не будет даже права иметь входить во святилище. Но чтобы быть наученным Святым Духом, уставом Божиим, как приносить жертву хвалы, необходимо быть облеченным в достоинство ученика, который определяется состоянием новорожденного младенца, возлюбившего словесное молоко. Реакция Бога на такую хвалу, в которой мы воздаем Богу свои обеты, обнаружится в том, что Он вспомнит о нас и избавит нас в день скорби, и тогда из наших уст потекут реки воды живой. Когда мы даем Богу обещания и выполняем их, Бог вспоминает нас. Когда же мы пускаем свои слова на ветер и не выполняем взятые на себя обязательства, то в момент бедствия Бог также не вспомнит о нас, и сколько бы мы ни молились, мы не будем услышаны. Осии 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». При условии выполнения наших обязательств, которым мы присягнули в заключенном с Богом завете, Бог в согласии своего слова получает возможность изглаживать в самом себе память в отношении наших грехов и беззаконий. Исаия 44:22 – это не единственное место. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». И напротив, в силу нарушенного нами завета, Бог с клятвою обязался изгладить в самом себе память о согрешивших. Исход 32:33. «Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Мы знаем, что на иврите глагол «вспомнить» в формате жертвы хвалы в отношениях Бога со своим народом означает «услышать и ответить», «возобновить отношения с человеком», «восстановить репутацию человека», «заслонить его собою», «признать за человеком право на обещанное наследие», «обратить внимание во благо человеку», «облечь человека в свое достоинство», «привести в исполнение для человека то, что Бог обещал ранее». Смысл этих значений заключен в одном из имен Бога – Мешалахим. И чтобы соработать с именем Бога Мешалахим, заключенным в действиях глагола «вспомнил», отраженного в надежде уготованного для нас на небесах, мы стали рассматривать, каким образом посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения с человеком в таких аспектах, как обретение и сохранение спасения, избавление от рабства плоти и греха, избавление от закона греха и смерти, исцеление и воскрешение мертвых, размножение или плодоношение. Сегодня мы продолжим наше исследование в том, каким образом Бог реализует свою волю, заложенную в программу своих воспоминаний в отношении нашей с Ним соработы в способности побеждать болезни и смерть. Мы уже не раз отмечали, что всевозможные болезни, нищета, преждевременная смерть – это неотъемлемая составляющая того, что мы находимся под египетским рабством, образно для нас представляющего власть над нами нашего душевного человека. Когда Бог в согласии своего завета, который Он заключил с Авраамом, вспомнил об Аврааме, то Он посредством многоразличных даров Своей благодати вывел Израиля из проклятия всякой болезни, всякого уныния и всякой нищеты. Псалом 104, 37-45. «И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего, ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его». Аллилуйя! Чтобы исследовать порядок, в котором функционирует дисциплина даров исцелений, содержащихся в сокровищнице воспоминаний Бога, призванных привести нас к совершенству, присущему Богу, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что Писание рассматривает под дарами исцелений и как отличать дары исцелений от подлога? Потому что сегодня идут исцеления из другого источника. Сатана тоже может творить исцеление. Маги, колдуны, ворожеи, гипнотизеры всевозможных мастей тоже заговаривают, и действительно у человека пропадают определенные опухоли, действительно он избавляется от определенных болезней, и люди думают, раз это сверхъестественное случается, значит, это каким-то образом делает Бог. Они не думают, что сатана тоже может это делать для того, чтобы обольщать людей. И самое большое колдовство проходит не в мире, а в так называемой церкви. Когда люди, абсолютно не будучи наученными, воспринимают действия нечистого духа и исцеление, исходящее от дьявола, за Божие. Во-вторых, мы должны были рассмотреть, какую роль призваны играть дары исцелений в наших взаимоотношениях с Богом. В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в реализации даров исцеления. И в-четвертых, по каким результатам следует судить или же определять, что мы действительно соработаем с Богом в реализации даров исцеления, а не какого-то суррогата, подлога. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего. Однако, прежде чем мы продолжим наше исследование, я напомню, что все дары многоразличной благодати Божией находятся во власти Святого Духа. И хотя они призваны передаваться через человеков, не могут находиться во власти человеков. Поэтому научиться исцелять невозможно. И обладать дарами-исцелениями невозможно. Они находятся во власти Святого Духа. Во-вторых, для проявления всякого дара благодати через человека необходимо водиться Духом Божиим, быть зависимым от Духа Святого. А это возможно только в одном случае, если человек живет по Духу или же разумеет, как определять и испытывать нахождение самого себя в вере Божией. В-третьих, проявление всякого дара благодати – это всегда обоюдная соработа или обоюдное творчество Бога и человека, которое проявляется различным образом, в различной степени, когда и как этого хочет Бог, а не как хочет человек и когда хочет человек. В-четвертых, для выполнения служения всяким даром благодати необходимо быть призванным Богом, посланным для этого Богом и наделенным им для этой цели властью. В-пятых, дарами Святого Духа в Писании именуются как обетование в предмете даров духовных, так и обетование в лице святых, обладающих полномочиями и знамениями посланничества. В-шестых, полномочия посланничества следует определять по власти владеть своим телом, своими чувствами и своими мыслями. Если человек не обладает этими факторами, и через него проявляются какие-то сверхъестественные деяния, источником их является дьявол, а не Бог. Рассматривая вопрос, какими условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в реализации исцелений, мы пришли к выводу, что условием или ключом для реализации даров благодати является жертва хвалы, представленная с нашей стороны как чек, которым мы призваны снимать положенные на наш счет дары благодати, чтобы исцелиться. Итак, по каким признакам следует определять, что мы соработаем с Богом именно в реализации даров исцеления, а не какого-то подлога? Мы пришли к выводу, что, во-первых, в результате соработы с дарами исцеления посредством жертвы хвалы человек будет введен в дом Божий и будет освобожден от оков. Во-вторых, человек будет очищен или очищен, помещен во Христа и будет приносить много плода. В-третьих, посредством жертвы хвалы человек будет изведен из ада. В-четвертых, произойдет обмен судьбами с Иисусом, и его судьба станет нашей судьбой, а наша судьба падет на его рамена, на его плечи. Далее человек будет избавлен от грехов и будет жить для правды. В-шестых, человек станет причастником дерева жизни. В-седьмых, сработая с дарами исцеления посредством жертвы хвалы, человек станет светлее луны и светлее солнца. Давайте прочтем это место Писания, Исаия 30, 26. Разумеется, это образ, это символ. «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемира, как свет семи дней». В тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные раны. То есть исцеления начнут происходить в народе Божьем или в человеке, когда свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца светлее всемира, как свет семи дней. В этом обетовании говорится, что дары исцеления получат силу, когда в нашем естестве будет упразднена ночь, которая отсутствует в седьмом дне покоя. Вы знаете, что суббота не имела ночи, она не имела вечера и не имела утра. Утро и вечер есть там, где есть время. А там, где вечность, там нету вечера и нету утра, там все время день. Так вот, когда описывается седьмой день, там не написано «и был вечер, и было утро, день седьмой». О первом дне, втором дне и шестом дне до шести дней описывается. «И был вечер, и было утро, день третий. И был вечер, и было утро, день четвертый». И так далее. Но когда приходит седьмой день, нету вечера и нету утра. Это говорит, что наступает вечность. Это прообраз вечности. И также это прообраз Дома Божьего, потому что Бог успокаивается, потому что Бог успокоился в этом дне. Писание говорит: «Все вы сыны света, сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы». У пророка Исаии Бог говорит: «Где вы найдете покой для меня, дом, в котором бы я жил, успокоился и пребывал? Где место моего покоя?» И потом говорит: «Вот где место моего покоя. Человек, трепещущий пред словом моим, человек со смиренным и сокрушенным духом, это и есть моя суббота или мой дом, или место моего покоя». Именно такой человек, в котором отсутствует ночь, когда он облечен в оружие света, и когда уже нет ночи, что, образно повторяю, указывает на этот удивительный фактор, что пока в человеческом естестве присутствует ночь, человек не способен будет чтить субботу и успокаиваться в Боге, а, следовательно, не способен будет сотрудничать с дарами исцеления. Именно поэтому человек, вошедший в покой Бога, это человек, который представляет полноту Бога, присущую совершенству Бога, который отвечает требованиям луны, светящий как солнце, и требованием солнца, свет которого светит, как свет семи дней. Было шесть дней, теперь пришел седьмой день. И теперь этот свет, когда Христос говорит: «Вы свет мира», «Я свет мира», уходя, Он сказал: «Вы свет мира». Он хотел, чтобы мы были светом седьмого дня, чтобы наш свет стал светом семи дней, чтобы тогда Бог успокаивается. Бог не успокоится, пока мы больны, немощны, слабы, притыкаемся, падаем. Это говорит о том, что мы слишком еще далеко от седьмого дня, от покоя в Боге. Мы не успокаиваемся Богом. Мы успокаиваемся хорошей работой, хорошей зарплатой, хорошей машиной, удачным замужеством, удачной женитьбой. Мы успокаиваемся этими вещами. Мы успокаиваемся стабильностью экономической, политической, чем угодно, но только не Богом. Бог для нас не является защитой, покоем. Но когда человек попадает в покой Божий, на него больше не влияет политическая, экономическая система. Он находится в ином измерении, господствует над ним и может делать то, чего не может сделать весь мир со всеми своими армиями и со всей своей ученостью. Конечно, эти слова, которые я сейчас говорю, большинство христиан, не говоря уже о мире, расценивают безумством. Но Писание говорит: мы безумны Христа ради. То, что мир называет безумием, является мудростью Божией. И мы должны к этому стремиться, потому что это написано, такова Божья премудрость. Давайте посмотрим, что действительно Писание говорит об этом покое. Евреям 4:1-11. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его», то есть стать, чтобы ночь, чтобы луна светила, как солнце, а солнце, как свет семи дней, не оказался кто из нас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем. Речь идет, как в прошлом народ израильский никогда не дошел до субботы, никогда ее на самом деле не исполнял, потому что не захотел понимать, что такое суббота. И поэтому написано: не оказался опоздавшим, они все опоздали, как и те. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, то есть как израильтянам. Но не принесло им, израильтянам, пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, независимо теперь уже от закона, так как он сказал: «Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой», хотя дела его были совершены еще в начале мира. То есть, кто это они, которые не растворяют верою слышанное слово, которые начинают своим умом думать о нем? Потому что растворить можно только в сердце, а растворить – это признать и проявить послушание этому слову, значит, выполнять его. «Ибо негде сказано в седьмом дне так: и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Итак, как некоторым остается войти в него», то есть еще есть время, Павел говорит некоторым, остается возможность войти в этот покой, стать таким светом и получить доступ к дарам исцеления. А тем, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне. То есть остается еще некоторый день, который называется ныне, или же сегодня, сейчас, а не завтра. Ныне, день, который называется ныне. То есть сегодня, сейчас. Говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. То есть, оказывается, этот день заключен в том моменте, когда мы слышим слово. Вот это и есть тот момент. Если в этот момент человек ожесточает свою выю, начинает своей головой что-то отвергать, не воспринимать, то он теряет возможность войти в этот покой, возможность стать светом таким. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой Израилю в свое время, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Речь идет о народе Божием, которые во Христе Иисусе, то есть не имеют различия мужского пола и женского, нет иудея, нет елина, нет раба, нет свободного. Вот о ком идет речь. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, постараемся в этот покой войти, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, не оказался опоздавшим. То есть, таким образом, давайте пройдем дальше. Восьмых. В результате соработы с дарами исцеления дух, душа и тело человека будут освящены во всей полноте. В Писании дух, душа и тело, как отдельные субстанции сути человеческого естества, образно представлены в трех народах. Израиль – это дух, ассирияне – это душа, а Египет – это тело. То есть Писание представляет в этих трех народах одного человека – дух, душа и тело, образно. Исаия 19, 21-25. «И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит, и они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря, «Благословен народ мой египтяне, и дело рук моих ассирияне, и наследие мое Израиль». Дух, душа и тело. Самое тяжелое для человека состояние – это когда субстанции его естества находятся во вражде друг с другом. Когда Израиль находится во вражде с Египтом и Ассирией, когда Ассирия находится во вражде с Израилем и Египтом, и когда Египет находится во вражде с Ассирией, когда у человека нету внутри вот этой целостности, он внутри борется в себе, это несчастье. Разум говорит, это нельзя, а похоть говорит, а я этого хочу. Разум говорит, это вредно для тела. Вредно тебе принимать наркотик, вредно курить, вредно принимать алкоголь. Он говорит, а я не могу без этого. Вредно иметь разврат, потому что сегодня он генетически передается. И вы знаете, вирусы, вот эти болезни, они мутируют, и все время появляются новые. Уже только СПИД обладает более чем 300 разновидностями. Врачи не смогут выработать вакцины для всех этих. Они говорят, о, мы уже можем победить СПИД. Вы можете победить два вида. Но он мутирует, он создает новые, и ваши препараты для этого негодны. А вы продолжаете блудить, жить так называемыми гражданскими браками. Вы назвали прелюбодеяние и блуд гражданским браком. Вы не хотите иметь ответственность по закону брака. Не хотите отвечать друг перед другом, нести ответственность друг за друга, а просто бы восполнить свою похоть, свои низкие инстинкты. Они все время ищут какие-нибудь средства для защиты от болезней, чтобы удовлетворять свои низкие похоти. Презерватив не спасет, таблетки не спасут. Любой врач вам скажет, хотите иметь гарантию, что вы не заразитесь? знайте своего мужа и знайте свою жену, и больше ни с кем не вступайте в сексуальный контакт. И тогда это будет гарантией, определенной хотя бы, как-то. Поэтому здесь для человека это страшно, что в нем это происходит. Именно благодаря этой вражде внутри человека создается благоприятная среда для возникновения всякого рода болезней. Уже вот это вот состояние внутреннее, дисбаланс, он создает всевозможные другие виды болезней, не обязательно, то есть полового происхождения. Он воспроизводит болезни желудка, болезни сердца, давление, все что угодно. 1 Фессалоникийцам 5:21-24. «Все испытывайте, хорошего держитесь». Когда говорится «все испытывайте», речь идет о добром, о хорошем. Не надо испытывать зло, не надо испытывать разврат, не надо испытывать наркотики и не надо испытывать марки вин. «Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух и душа и тело во всей целости». Да сохраняться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие. Я позволю себе напомнить, что глагол «призывать», то есть призывающий, Бог себя называет призывающий как личность, то есть командующий, потому что глагол «призывать», который задействуется Богом по отношению к человекам, означает повелевать, приказывать, устанавливать, определять. Когда же глагол «призывать» задействуется человеком по отношению к Богу? «И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». «И призвал Авраам Господа», то этот глагол означает, один и тот же глагол, но смысл его, когда человек призывает Господа, означает слушать внимательно или приготовить свое сердечное ухо к слушанию того, что будет говорить Бог, с тем, чтобы немедленно и неукоснительно выполнить все услышанное. В-девятых, в результате соработы с дарами исцеления посредством жертвы хвалы для человека ничего не будет невозможного из того, что Бог определил ему исполнить. Не вообще любая прихоть, как некоторые думают. Они берут это слово и вырывают из контекста, из общей мысли – что мы можем получать от Бога только то, что соответствует воле Божией. Матфея 17:29. «Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру в зерно горчичное, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Фактор наличия в своем сердце веры в семени горчичного зерна указывает не на способность исполнения наших собственных желаний и прихотей, источником которых являемся мы сами или дьявол, а на способность исполнения желаний Бога, сокрытых в вере Божией, которая образно содержится в семени горчичного зерна. Вера от слышания Слова Божия. Поэтому вера Божия – это информация, повелевающая информация, это Божьи приказы. А посему в данном случае речь идет о способности выполнять свое предназначение, выраженное в том, чтобы представлять совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. С этого момента и далее я хотел бы продолжить свою речь или мысль, или наше исследование не столько в области даров исцелений, сколько в области дисциплины воскресения. Так как мы ее ставим вместе, так как она в Писании идет вместе, и все о ней говорят вместе – то есть вопрос, каким образом Бог реализует свою волю, заложенную в программу своих воспоминаний в отношении нашей с Ним соработы в области дисциплины воскресения из мертвых. Повторяю, несмотря на то, что дисциплина исцеления и дисциплина воскресения имеют нечто общее, это совершенно различные субстанции и степени проявления силы Божией, в которой дисциплина воскресения стоит во главе дисциплины исцеление или же не зависит от дисциплины исцеления. Так как само по себе воскресение из мертвых – это апогеи или же высшая степень проявления силы Божией. И чтобы исследовать порядок, в котором функционирует высшая степень проявления силы Божией, заключенная в дисциплине воскресения – которая содержится также в сокровищнице воспоминаний Бога, которая также призвана привести нас к совершенству, нам необходимо будет ответить на ряд вопросов. Во-первых, что Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божией в дисциплине воскресения? Во-вторых, какую роль призвана играть дисциплина воскресения в наших взаимоотношениях с Богом? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в реализации даров благодати, которые заключены именно в дисциплине воскресения? И по каким признакам следует определять, что мы сработаем с Богом в реализации даров благодати, заключенных в дисциплине воскресения? Итак, вопрос первый. Что Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божией в дисциплине воскресения? Дело в том, что сама по себе дисциплина воскресения многозначна, многогранна и многообразна. И мне хотелось бы в основном говорить о тех гранях и о тех значениях, которые призваны привести нас к совершенству, которое присуще Богу. Поэтому мы будем касаться, возможно, многих граней, но раскрывать я буду в основном только те грани, которые касаются того фактора, который приводит нас к совершенству. Итак, во-первых, дисциплина воскресения является избирательной силой света, которая исходит своими лучами от руки Божией. Еще раз повторяю, дисциплина воскресения является избирательной силой света, которая исходит лучами от руки Божией, и я делаю ударение. Луч – это не то, что вот свет, который освещает все здание. Выключим свет и включим фонарик. Он будет давать луч и будет освещать только какую-то одну точку. Вы часто видите это на прожекторе, когда он выхватывает из тьмы своим лучом, идет здесь кругом тьма, а он идет, у него есть путь и у него есть направление, он избирателен, он освещает какую-то одну точку. Вот о чем здесь говорится. Давайте прочтем это место Аввакума, 3 глава, стихи 3-4. «Бог от Фимана грядет, и святый от горы Фаран. Покрыло небеса величие его, и славою его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет. И вот здесь я делаю ударение от руки его лучи, и здесь тайник его силы». В лучах, которые идут от руки Божией, находится тайник, апогей высочайшей силы Бога или проявление силы Божией. Эта пророческая песнь Аввакума открывает одну из самых таинственных сторон славы Божией, блеск которой уподобляется солнечному свету, который является результатом жизни Божией, обуславливающей дисциплину воскресения. Апостол Иоанн, начиная свое свидетельство в Евангелии Царствия, говорит, что в нем, то есть в Слове, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати и силы, была жизнь, и что эта жизнь как раз и являлась светом, обуславливающим дисциплину воскресения. Фиман, гора на южной стороне Едома, местность, где жили потомки Исава, названа в честь внука Исава, который являлся старейшином и князем в своем роде, в своем времени. Исав – это прообраз души человека, которая есть кровь, обуславливающая программу смерти. Гора Фаран или Хариф, гора на Синайском полуострове в пустыне Фаран, изобилующая пещерами, где жил Измаил. Именно в одной из таких пещер горы Фаран ночевал пророк Илья, после чего Бог заговорил с ним прямо у входа в пещеру и облег его полномочиями воскресения, после чего он не умер, а изменился во мгновение ока и был восхищен на огненной колеснице. Измаил – это прообраз тела, Писание говорит о нем, рожденный по плоти гнал рожденного по духу. Тело в его нынешнем состоянии обуславливает программу тления. Писание говорит, посему всему тленному речь идет о теле, надлежит облечься в нетление, а всему смертному речь идет о душе, облечься в бессмертие. Поэтому слава Божия, несущая в себе дисциплину воскресения, исходила от этих двух гор. Она указывает на тот фактор, что эти две возвышенности в лице плоти и крови или крови и плоти предали себя на смерть, потеряли самих себя в Господе, ради Господа и для Господа. Иначе бы Бог не шел оттуда. Он не шел бы от этой горы Фаран или же Фиман, две горы. Бог бы не шел оттуда. Эти две горы представляли Измаила и Исава, противников Духа, противников Израиля. Но Бог почему-то шел оттуда, слава Его двигалась оттуда. Почему? Потому что, когда люди умирают для своего рода, для своего народа, потому что он ночевал в этой пещере, Бог позвал его, он 40 дней и 40 ночей шел под воздействием Святого Духа к этой горе. Зашел в пещеру и ночевал там. И Бог начал говорить с ним в этой пещере. Он вышел, встал у входа в пещеру и закрыл милостью, то есть плащом себя. И услышал слова Господа, кого мне послать, кто пойдет для меня. И он сказал, Господи, вот я, пошли меня. А до этого он не хотел идти, он хотел умереть. То есть до тех пор, пока человек не умрет, пока его душа не умрет, пока он не возьмет власть над своим телом, то есть слава Божия проявляется, когда человек умирает для самого себя, когда берет власть над собой, тогда начинает проявляться слава Божия, и тогда нечто начинает проявляться. Поэтому эти две возвышенности в лице плоти и крови предали, как я сказал, себя на смерть. Плоть и кровь в нынешнем состоянии Царство Божие не наследуют и наследовать не могут. Но посредством крещения в смерть Господа Иисуса восстанут с Господом в немеркнущей славе. Не тогда, когда Он придет, а прямо сейчас. Люди, которые в крещении умирают для самих себя, Бог позволил умереть, они могут пользоваться дисциплиной воскресения уже сейчас. Поэтому лучи, исходящие от руки Господней, в которых содержится тайник силы, воскресение указывает на избирательный фактор этой силы. Что это за избирательный фактор? Что это за луч света, который выхватывает, направлен к кому-то определенному, не ко всем подряд? Римлянам 8:29 говорится, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Кого он предузнал, тем и предопределил. То есть, оказывается, этот луч света, в котором жизнь воскресения, дисциплина воскресения направлен на тех, кого он предузнал. Предузнал наперед. То есть, это говорит о том, что предузнание говорит о том, что человек ответственен, изберет его Бог или не изберет, направит на него жизнь воскресения или не направит. Он предопределяет только тех, кого он предузнает. Кого он предузнал, тем предопределил быть подобным образу сына своего. Он знает наперед, что один из нас сделает выбор в пользу Божию, а другой сделает в свою пользу. И поэтому Бог не виновен в том, когда люди выбирают проклятие или же смерть. Человек будет виновен, а иначе Бог не судил бы этот мир справедливо. Поэтому все те, кто находится здесь, вы сами выбрали, вы сами сделали решение прийти сюда. Никто вас сюда не тянул, и никто не шел за вами и не говорил, собирайся, иди на собрание поклоняться Господу. Вы преодолели, возможно, определенные трудности, заплатили какую-то определенную цену, вы, возможно, боролись с самими собою, у вас было много желаний и дел на сегодня, но вы сделали все-таки выбор и сказали, есть вещи первостепенные, есть второстепенные. Это подождет. Я пойду и поклонюсь Господу. А потом посмотрю, что делать с этими вещами. Поэтому как раз вот луч света, как раз он выхватывает, это избирательный луч. И здесь тайник его силы. Бог избирает тех, кто делает решение в его пользу. Приблизьтесь ко мне, и тогда я к вам приближусь. Бог не вламывается в человеческую сущность, Он стучит. Кто отворит дверь, к тому войду. Бог выстраивает суверенные отношения с человеком. И доброохотно дающего, желающего любит Бог. И, конечно же, за все следует платить цену. Во-вторых, дисциплина воскресения делится на воскресение жизни и на воскресение осуждения. Иоанна 5, 28-29. Наступает время, речь Христа, в которой все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро воскресение жизни, а делающие зло воскресение осуждение. Как видите, Из данной констатации следует, что существует два противоположных друг другу рода воскресения, исходящих из одного источника. То есть есть воскресение праведников и воскресение грешников. Бог воскресит. Он своим словом воскресит и тех, и других. И все воскреснут в своих телах. Одни тела будут способны переносить всю вечность блаженства, потому что от блаженства тоже можно потерять чувства. Чтобы переносить, нужно иметь факторы, способности. Чтобы слышать, нужно иметь ухо, способное воспринимать определенные резисторы, тональности. Луки 14, 12, 14. «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен, то есть благословен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Здесь еще говорится, что в этом воскресении одни получат какие-то бонусы. То есть, смотря, что им будет воздаваться, если в их общении они будут постоянно искать людей, таких знаменитых, с которыми приятно общаться, которые обладают какими-то связями и с которыми важно иметь такое общение, потому что их можно всегда использовать, можно о чем-то попросить. А если ты позовешь человека безродного, который не имеет никаких связей, ты позовешь его, он побудет с тобой, он будет радоваться, будет удивляться, но ты ничем не сможешь воспользоваться от него, он не может тебе воздать. Писание говорит, тогда тебе воздастся. То есть это образ, это притча. И не имеется в виду, что сейчас не надо звать братьев, не надо звать сестер. Дело в том, что каждый из вас, сидящий здесь, если не будет обладать состоянием бедного и нищего, он не войдет в Царство Небесное. Потому что благословены только нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Поэтому каждый из нас должен осознать, что все, что мы имеем, ничто. И чувствовать, что вне Бога и без Бога мы нищие. А это все сгорит. И вот когда такое состояние есть, то вы уже нищий. И когда вас зовут, что вы можете воздать, если вы нищий? Это притча, не имеется в виду, пойдите сейчас под мост и бомжей позовите себе, которые вам не хотят воздать. Не делайте этого. Бомжи выбрали себе путь такой. В этой стране невозможно быть бомжами. Есть специальные программы, вам дают фудстемпы, вам дают возможности, но они хотят жить под мостом. И открыто, цинично заявляют, пиво хочу, марихуану хочу. И пишут, вот я честен перед вами. И я был, шел, смотрел в одном городе, и он прямо говорит, я марихуаны хочу. И смотрю, люди бросают ему за его честность, что он хочет марихуану купить, а ему фудстемпы дают, а на фудстемпы марихуану не купишь. А этим людям не следует помогать, потому что они выбрали себе лень, они не хотят работать. Да, они поломались над чем-то, они не захотели больше работать в один час за 20 долларов, так как в свое время имели 100 долларов, и говорят, не меньше 100 долларов. Но нету такой работы на 100 долларов в час. Говорят ему, вот есть на 20 долларов. Нет, лучше пойду под мост. И он идет под мост. Мы знаем случаи, когда миллиардер, у которого осталось 2 миллиона, закончил жизнь самоубийством, не видя смысла дальше жить. Дайте эти 2 миллиона какому-нибудь человеку, который от зарплаты до зарплаты живет, он будет считать себя на самой вершине счастья и радоваться. А тот жизнь закончил. Видите, какие разные у людей ценности. Но мы говорим сейчас о дисциплине воскресения, которая делится на два рода. И мы должны знать, что есть воскресение праведных и воскресение неправедных. Оно будет для всех, но это разные виды воскресения. Нам важно попасть туда, а для того, чтобы попасть, его надо иметь в себе сейчас. В-третьих, дисциплина воскресения праведников также, в свою очередь, обуславливается двумя степенями. Хорошей и лучшей. Две степени. Евреям 11:35. «Верою жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Вы видите? Две степени воскресения. Есть лучшее воскресение, когда человек восстает в новом теле. И есть воскресение хорошее, когда человек умирает в этом теле и воскресает в этом же теле. И то, и другое мы можем носить в себе. Но есть лучшее воскресение. Если не получилось взять это воскресение, иные умерли, не получив вот этого хорошего воскресения, но они умерли, оставаясь верными, чтобы получить лучшее воскресение, чтобы восстать в нетленном теле. Если мы этого не получим, то зачем мне исцеляться, зачем мне умереть и воскреснуть и жить в этом теле, но не имея лучшего воскресения, не попасть потом к Господу? Я просто освещаю пока определение, что такое дисциплина воскресения. В-четвертых, дисциплина воскресения, призванная привести нас к совершенству, является одним из имен Сына Божьего, Иисуса Христа. Иоанна 11, 25-26. «Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Само по себе любое имя Бога – это определенная генетическая программа, через которую Бог раскрывает Себя человеку путем внедрения этой программы в человека. Имя – это судьба, это информация. У Бога очень много имен. И когда человек нуждается в какой-либо области, Бог через свое имя в этой области, которая работает, помогает человеку. Но человек должен соработать с этой программой. Бог не может внедрить эту программу в человека без желания и соработы человека. Притом соработать он должен на Божьих условиях. Есть роль Бога, роль человека, и она ясно обусловлена в Писании. 1 Иоанна 5:12 говорится: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». То есть имеющий эту программу, а эта программа не дается отдельно, она дается прямо в лице Сына Божьего, которого будет представлять Святой Дух в нас. Не имея этой программы в себе, мы не имеем Иисуса Христа, не имеем дисциплины воскресения. Я говорю только об определении. Мы сейчас не решаем, как этого достигнуть, что делать и какую роль это играет в наших отношениях с Богом. Я даю пока только определение дисциплины воскресения. В-пятых, дисциплина воскресения, призванная привести нас к совершенству, обусловлена в справедливом воздаянии. Иоанна 5, 21-27. То есть дисциплина воскресения, она является судом, справедливым судом. Она несет в себе программу суда. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, имеет воскресение, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». Эта сторона воскресения указывает на тот фактор, что дисциплина воскресения призвана чтить Бога производством справедливого суда, так как содержит в себе правомочие справедливого возмездия Божия. То есть, если человек не готов в самом себе молиться о возмездии Божием за ту территорию, за которую он несет ответственность, значит, у него нет дисциплины воскресения. Значит, он не понимает любви Божией, что мы должны любить всех. Писание говорит: всех, кого любит Бог. И мы должны ненавидеть всех, кого ненавидит Бог. Любовь, которая не умеет ненавидеть, это не любовь. С Степень любви определяется по степени ненависти. Мы должны это понимать. Бог ненавидит зло и любит добро. Человека, который не хочет оставлять зло, Бог начинает ненавидеть так же, как само зло, потому что человек не хочет оставлять зло. Бог любит только того грешника, который оставляет зло, кается. Только того грешника, который запутался в грехах и внутренне хочет избавиться и кричит: «Помоги, я умираю». Вот такого грешника он любит, который пьет и говорит: «Господи, помоги, я не хочу». Делает усилия. Человек, который не делает усилия и не хочет каяться, не признает это грехом, а узаканивает грех и говорит: это не грех. Немножко грешить можно, немножко обманывать можно, немножко блудить, немножко пить. Это не грех. Да что здесь такого? Я могу всегда остановиться. Бог не имеет к таким людям отношения и ненавидит таких людей. И мы должны ненавидеть таких людей. В-шестых, дисциплина воскресения обусловлена для нас в откровении того, кем является Бог во Христе Иисусе. Римлянам 1:1-4. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давида по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим. Обратите внимание, из имеющейся констатации следует, что без работы с Богом в дисциплине воскресения у нас не будет никакой возможности познать Христа так, чтобы Он мог пребывать в нас, а мы в Нем. Здесь говорится, что через воскресение из мертвых мы познаем Его. Он открывается через воскресение из мертвых. Не через смерть, а через воскресение из мертвых открывается Он человеку. Очень многие не придают много значения воскресению, не придают значения боли и смерти. А мы часто говорим по Писанию: смерть и воскресение – это одно и то же. Бог шел от горы Фаран. Почему? Потому что там произошла смерть. Но открывается Он не в самой смерти, а в воскресении. Луч света – это не смерть, это воскресение. Но воскресение, разумеется, было там, где была смерть. Смерть для греха, где человек умер для греха. Поэтому сами по себе чудеса и дары исцелений, вне зависимости от дисциплины воскресения, непризванные не могут открывать Христа. Ведь практически тысячи исцеленных Христом впоследствии оказались не только неблагодарными ни Богу, ни Христу, но, ко всему прочему, когда Христос был арестован, они потребовали, чтобы наместник Рима Пилат отпустил на свободу криминального авторитета Вараву, а Иисуса предал им на распятие. Эти тысячи были исцелены от всякого рода болезней. И орали: «Распни его!» Пилат сказал: «У вас есть обычай на праздник иудейский, Пасху, отпускать одного из преступников. Хотите, отпущу вам Вараву?» Они сказали: «Нет». Ой, «Отпущу вам Христа». Они говорят: «Нет, отпусти нам Вараву, а его распни». То есть Христос печалился, творил чудеса и печалился. Они не приводили людей к вере. Он накормил тысячи людей 5 хлебами, 2 рыбки. Они наелись, 12 коробов осталось, и они искали Его, чтобы видеть. А Он говорит: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудо, а потому, что ели хлеб и насытились». То есть чудо не привело вас к Богу, к вере в Бога. Некоторые думают: вот если будут чудеса и знамения, конечно, толпа сбежится сразу сюда, оголтелая. Здесь будет очередь. И будут думать: о, это великая сила Божия. Но она не приведет к Богу. Вера от слышания слова, от учения о воскресении из мертвых, а не от знамений и чудес. А люди бегут там, где знамения и чудеса, говорят: если там есть знамения и чудеса, значит, там Бог, не понимая, что есть вещи, которые являются тоже знамением и чудом, но только иного порядка, который люди не видят и не хотят признавать. Всякий раз, когда мы слышим слово «воскресение», то у нас это в основном ассоциируется с воскрешением умершего тела. И это действительно только одна из частей, содержащихся в учении воскресения мертвых. Однако главная цель, которую Писание раскрывает в сути дисциплины воскресения, это как возможность познать, кем является Бог во Христе Иисусе, так и возможность познать, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе в этом воскресении. Мы здесь явно видим, что Он открылся по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим. Учитывая же, что в дисциплине воскресения мы преследуем возможности, которые призваны привести нас к совершенству, присущее совершенству нашего Небесного Отца, мы будем вот исследовать именно эти удивительные грани. И я хочу показать, что эти грани находятся... Однажды пришел ко Христу один человек, которого звали Никодимом. Это был старейшина, который был представителем Синедриона и был тайным учеником. Вы знаете о нем, это Никодим. Он пришел к Иисусу ночью и беседовал. И там Иисус стал ему раскрывать, что такое воскресение. Он говорит, если человек не родится свыше, он не может наследовать Царство Небесное, даже увидеть. Перепуганный учитель Израилю говорит, как человек может в другой раз родиться? Он что, в другой раз в утробу матери должен войти? А он ему говорит, ты учитель Израилев, и этого не знаешь. Кто не родится от воды и духа, не может увидеть Царство, не может родиться к престолу. Чтобы родиться к Царству, чтобы быть совершенным, подобным Богу, необходимо вначале родиться от воды и духа, и только потом можно родиться к престолу. Когда говорится, кто не родится от воды и духа, не может увидеть, то есть не может родиться к престолу, не может быть Царством Небесным. Мы говорим о дисциплине воскресения, и видите, она имеет здесь уже три ступени, заключенные в рождении от воды, от духа и к престолу. Родившись от воды и духа, а зачем нам нужно рождение от воды и духа? Это ключ для того, чтобы войти в царство, родиться к престолу. И он говорит, что такое вода и что такое дух. То есть вода может представлять как Святой Дух, но она представляет в первую очередь Слово Божие. От воды и духа. То есть когда эти две владычественные инстанции, которые мы воспринимаем, и начинаем на них полагаться, зависеть от Слова Божия – и от Святого Духа, который будет толковать это Слово, открывать это Слово в нашем сердце. Если с вами Дух Божий есть, вы будете понимать, что я вам говорю. Если Его там нет, вы не будете понимать, что я говорю. Вы будете Его понимать, но только совершенно на другом уровне. Я буду говорить об одном, а вы будете думать совершенно о другом. Своей головой, потому что в сердце нет Святого Духа. Есть говорение на языках, но нет Святого Духа, Он уже давно ушел. Потому что говорение на языках приняли за сам Святой Дух. Говорение на языках – это способность, которая дается Святым Духом, нашему Духу. И на иных языках говорит наш Дух, используя наш речевой аппарат, а не Дух Святой. Дух Святой не говорит на языках, Он говорит прямо с нашим Духом непосредственно, а уже наш Дух, задействуя речевой аппарат, говорит на ангельском языке тайны Богу, чтобы голова его своя не понимала. Потому что если наша голова поймет, о чем идет речь, она будет сопротивляться, это будет не в ее пользу. Она не захочет этого. И Бог прекрасно понимал, что самый злейший враг общения с Богом – это наша голова, наш мозг. Он дает откровение в нашу голову только ровно столько, чтобы мы могли его обработать, согласиться с этим и последовать. Мы постоянно работаем, потому что как только мы в разуме принимаем решение, если воля свободная, она моментально принимается что-то делать. Я верю, что у многих из вас частично воля свободна, иначе бы вы здесь не оказались. Если бы ваша воля была захвачена, то ваш разум говорил идти туда, а вы пошли бы в другое место, потому что ваша воля была бы порабощена. Коль вы здесь, это говорит о том, что ваша воля свободна, и вы несете ответственность за то, что вы слышите и как вы слышите. Дисциплина воскресения заложена в этих трех видах рождения. Это самое главное. Если мы это не поймем и начнем практиковать, мы не поймем, кто такой Христос и что Он для нас сделал. Кто такой Бог и что Он сделал для нас. Он умер, обменявшись судьбами, чтобы мы могли жить Его воскресением. Луч света выхватывает, там тайник силы. Мы не чувствуем эту силу, но она проявляется, она взращивает нас. Нас взращивает не смерть Христа, а жизнь. Когда мы говорим о смерти, Он говорит, кто-нибудь ест тело и не будет пить крови, не будет иметь в себе жизни. Здесь говорится уже не о смерти. Да, мы смерть Христа возвещаем, но когда мы пьем кровь и Его тело, мы не смерть вкушаем, мы жизнь кушаем. Иисус говорит, кто не будет пить крови Сына Человеческого и не будет есть тело Его, не будет иметь в себе жизни. То есть, что такое пить кровь? Это принимать Божью программу. Она дается в учении. Душа всякого человека в крови, но душа Сына Божия духовная, она находится совершенно в крови высокого порядка, которая не обладает вот этой физической жидкостью. Она обладает словом и передается нам в учении о воскресении. Когда вы слышите учение о воскресении, вам предлагается это жизнь, это кровь. Кто не будет вот такой? Когда мы делаем просто сам обряд, поднимаем чашу с вином, но не понимаем учение о воскресении мертвых, оно не работает. Любая заповедь работает постольку, поскольку мы ее понимаем. Когда люди не понимали, что партия ум, честь и совесть нашей эпохи, что они все болваны, они несли, что я болван. Каким образом? Потому что это у партии ум, честь и совесть, а у меня ничего нет. Это коммунистическая партия имеет ум, честь и совесть в этой эпохе. А мы все вот такие, не имеющие ни того, ни другого, ни третьего. Вы что думаете, идеологи коммунистической партии не понимали это? Понимали. Им нужны были оболваненные массы. И сегодня любое правительство, будь то фашистское, демократическое, стремится к оболваниванию масс. Либо учением демократии, либо еще чем-то. Им надо оболванить, чтобы владеть ими. Показать, что ум у нас, и только мы можем знать, что для вас хорошо и что для вас плохо. Но Бог же этого не делает. Он же не делает этого. Он хочет, чтобы мы поняли заповедь. Не поняв заповеди, мы не сможем ее исполнить. Мы не сможем радоваться, мы не сможем взять. Когда мы просим, мы должны знать, что мы просим. Когда мы делаем, мы должны знать, что мы делаем. Вот почему нам важно познать дисциплину воскресения, потому что там находится тайник Его силы. Там апогей Божьей силы в дисциплине воскресения. Мы сейчас будем молиться. Я не открыл даже всего. Я решил сделать 12 моментов, то есть так как это порядок, инфраструктура Царства Небесного. Но мы сегодня говорили только о 6. Если Бог даст нам возможность, так как наше время истекло, мы будем говорить об этом и далее. И я надеюсь, что если не произойдет восхищение, никто нам не помешает продолжить опускаться в глубины божественной премудрости и изучать свое наследие. А сейчас склоним колено, будем молиться, и все желающие бросить вызов своей плоти, своим желаниям, идущим вразрез желаниям Бога, бросить вызов своим болезням, своим страхам, своей зависимости. Дух Святой на этом месте, чтобы помочь вам избавиться и наделить вас жизнью воскресения. Аминь. Будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он за вас, Он не против вас. Он может избавить вас прямо сейчас в этой молитве от боли, от страдания, от позора, от страха. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони обращены к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня. Я принимаю Твое Слово, Твою жизнь во Святом Духе в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.